эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Схинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня вторник, 22 марта. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе силы коалиции продолжают наносить удары с воздуха по войскам Каддафи.
У меня нет задачи атаковать этого человека, Муаммара Каддафи, и мы этого не делаем.
Три грузинские партии сегодня объединились в один блок.
Мы всегда были сторонниками активных консультаций, консолидации, координации между оппозиционными партиями.
О чем пишут юго-осетинские газеты?
Газета «Южная Осетия» проводит также параллель между ситуациями в Ливии и Грузии.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Маматова.
В главных новостях: президент Йемена Али Абдалла Салих готов уйти в отставку в январе 2012 года. Суд в Тель-Авиве приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к 7 годам лишения свободы. Экс-президент Украины Леонид Кучма вызван в Генпрокуратуру для проведения следственных действий. В Ливии сила коалиции четвертый день подряд наносит удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Авиаударам подвергаются также военно-морские базы и аэропорты Ливии. В Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Муаммару Каддафи, и повстанцами, несмотря на установление над страной бесполетной зоны в результате ударов сил международной коалиции. Сообщается, что в городе Мисурата на западе страны, которые стремятся вернуть под свой контроль войска Каддафи, за прошедшие сутки погибли не менее 10 человек. Отброшенные от Бенгази правительственные силы удерживают город Адж-Дабия на востоке страны. Повстанцы пока не решаются штурмовать этот город. В столице Ливии, Триполи, во вторник прошел массовый митинг сторонников Каддафи. Президент США Барак Обама вчера подтвердил, что американские военные в ближайшие дни передадут контроль за ходом операции союзникам по коалиции. Активные военные действия в Ливии в ближайшие дни будут прекращены. Об этом во вторник сообщил министр обороны США Роберт Гейтс по итогам встречи в Москве со своим российским коллегой Анатолием Сердюковым.
Коалиция всеми силами стремится избежать жертв среди гражданского населения. И большинство целей – это объекты ПВО, расположенные далеко от населенных мест. Интенсивность ударов по Ливии в ближайшие дни должна существенно снизиться,
сказал министр обороны США Роберт Гейтс. Российский министр обороны, в свою очередь, призвал стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. В рамках визита министра обороны США в Россию сегодня он должен встретиться с президентом Дмитрием Медведевым. Будут рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества, взаимодействия двух стран в области противоракетной обороны. Президент Йемена Али Абдалла Салих готов уйти в отставку в январе 2012 года после парламентских выборов в стране. Об этом заявил во вторник его представитель. Ранее Салих, правящий страной более 30 лет, утверждал, что уйдет только после истечения своего очередного срока в 2013 году. Оппозиция, добивающаяся отставки главы государства, немедленно отвергла компромисс, заявив, что Салих должен покинуть свой пост немедленно. Ранее президент Йемена в телеобращении предупредил об опасности гражданской войны после того, как ряд армейских командиров перешли на сторону оппозиции.
Любые разногласия между военными плохо влияют на страну. Те, кто пытается сейчас забраться на трон, должны понять, что они не смогут этого сделать с помощью силы и переворотов. Это приведет нас к гражданской войне. Это будет кровавая война. Народ вооружен.
Сказал президент Йемена Али Абдалла Салих. Ситуация в Йемене резко обострилась на прошлой неделе после того, как силы безопасности открыли огонь по оппозиционной демонстрации. Тогда погибли десятки людей.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Тель-Авиве сегодня приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к 7 годам лишения свободы. В декабре прошлого года он был признан виновным в двух изнасилованиях в 1998 году, когда был министром туризма. Он также обвиняется в сексуальных домогательствах к двум женщинам, работавшим под его руководством, когда он был главой государства. Кацав ушел в отставку за две недели до окончания президентского срока. Из Израиля передает Элла Котлер.
Восьмой президент страны признан виновным в изнасилованиях, развратном поведении, сексуальных домогательствах и создании препятствий правосудию. Суд приговорил Кацава к 7 годам лишения свободы и к 2 годам условно. Максимальный срок за преступление такого рода составляет около 16 лет. Кроме этого, Моше Кацаву предстоит еще выплатить компенсации 2 пострадавшим – 100 тысяч шекелей одной и 25 тысяч другой. В ходе оглашения приговора Кацав выкрикнул, что его осудили на основании лживых показаний. Судьи отметили, что Моше Кацав совершал свои преступления тогда, когда занимал высокий пост и считают отягчающим обстоятельством использование им служебного положения. Сын бывшего президента Боас после оглашения приговора заявил: «Мы будем продолжать борьбу и будем высоко держать голову перед всем народом в поисках настоящей справедливости, чтобы все знали, что мой отец, 8-й президент Израиля, невиновен». По просьбе адвоката Моше Кацава, Циона Амира, исполнение приговора отложено на 45 дней, то есть в тюрьму бывший президент отправится 8 мая. Адвокаты осужденного и его семья намереваются обжаловать приговор в Верховном суде. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Экс-президент Украины Леонид Кучма в среду вызван в Генпрокуратуру для проведения следственных действий по убийству оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе, рассказывает Владимир Ивахненко.
Леониду Кучме пока не предъявлены официальные обвинения. Но еще несколько дней назад Генеральная прокуратура дала указание пограничной службе не выпускать его за пределы Украины. Информация о возможной причастности Кучмы и его ближайшего окружения к убийству создателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе впервые появилась в конце ноября 2000 года, через 2.5 месяца после совершения преступления. Основанием для подозрений тогда стали обнародованные аудиозаписи из президентского кабинета, которые тайно сделали бывший офицер госохраны Николай Мельниченко. На этих пленках, в частности, человек, голос которого похож на голос Кучмы, приказывал министру внутренних дел, ныне покойному Юрию Кравченко, разобраться с неугодным журналистом. Напомню, что в 2005-м были арестованы и спустя 3 года осуждены 3 бывших милиционеров, исполнителей убийства журналиста, а их начальника, экс-генерала МВД Алексея Пукача, который, по данным следствия, лично душил Гангадзе, арестовали только летом 2009-го. И сейчас он ожидает начала судебного процесса.
Из Киева рассказывал Владимир Ивахненко. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. А главная международная тема – ситуация в Ливии. В Ливии силы коалиции 4-й день подряд наносят удары с воздуха по войскам Каддафи. В первую очередь по объектам ПВО, аэропортам, военно-морским базам и складам с оружием. При этом внутри самой коалиции возникли противоречия по поводу того, кому руководить операцией и как ее вести дальше. А между ливийскими правительственными войсками и повстанцами на земле продолжаются ожесточенные бои. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Международная коалиция в последние сутки нанесла бомбовые и ракетные удары по Триполи и его пригородам, в том числе по правительственному кварталу Баб-аль-Азизе, нескольким военно-воздушным и военно-морским базам, по аэропорту в ливийском городе Сирт, по окрестностям Бенгази и Адждабии и еще нескольким объектам. Вооруженные силы США сообщили о потере в результате технической неисправности истребителя F-15. Самолет разбился, пилоты успели катапультироваться на территории, контролируемой повстанцами. По данным американского командования, бесполетная зона над Ливией почти установлена, а боеспособность противовоздушной обороны войск Каддафи снизилась на 50%. Пока в операции против Каддафи участвуют самолеты и корабли США, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Норвегии, Канады и Катара. Правительство Каддафи сообщает, что в результате действий авиации союзников погибло и ранено большое количество мирных жителей, однако командование коалиции эту информацию опровергает. По данным западных СМИ, повстанцы на востоке страны, воодушевленные поддержкой с воздуха, попытались перейти в контрнаступление от Бенгази на город Адждабию, который сейчас осадили сторонники Каддафи. Однако эти попытки провалились. Как заявил во вторник на пресс-конференции в Бенгази глава повстанческого переходного национального совета Абет Аль-Хафиз Кхога, противники Каддафи по-прежнему настроены решительно.
В Бенгази сейчас обстановка стала абсолютно безопасной. Здесь все гораздо лучше, чем еще. еще несколько дней назад. Сейчас наши парни пытаются снять блокаду с Адждаби, а потом они пойдут еще дальше по всей стране, если на то будет воля Аллаха. Каддафи совершил много военных преступлений. Мы считаем его преступником, которого нужно судить здесь, в Ливии.
В целом информация из районов, где продолжаются наземные бои между войсками режима Каддафи и повстанцами, поступает неточной, и стороны конфликта обмениваются взаимоисключающими заявлениями. Известно, что в западной части Ливии подразделения, сохраняющие верность Каддафи, сохранили боеспособность и продолжают активно атаковать удерживаемые повстанцами кварталы городов Мисрата и Зинтан, применяя танки и тяжелую артиллерию. Отсюда также поступают сообщения о большом числе жертв, в том числе среди мирного населения. Где сейчас находится ливийский лидер Муаммар Каддафи, неизвестно, причем западные политики и военные, судя по их словам, не могут прийти к общему мнению, является ли отстранение или даже физическое уничтожение Каддафи одной из целей нынешней операции, начавшейся 20 марта и получившей название «Одиссея. Рассвет». В частности, генерал Картер Хэм, глава африканского командования США, возглавляющий американские силы в ливийской операции, сказал:
«У меня нет задачи атаковать этого человека, Муаммара Каддафи, и мы этого не делаем. Мы не выясняем его местонахождение или что-либо подобное».
При этом президент США Барак Обама заявил в понедельник, что Вашингтон считает политической необходимостью отход от власти ливийского лидера Муаммара Каддафи. Барак Обама подтвердил, что американские военные в ближайшее время откажутся от лидирующей роли в воздушной войне против Каддафи и передадут контроль за ходом операции союзникам по коалиции, которые сейчас спорят о том, каковы могут быть ее конечные цели и размах, и будет ли она проводиться под общим командованием НАТО, или же руководство возьмет на себя какая-либо конкретная страна, например, Франция, чего сейчас активно добивается президент Николя Саркози. Александр Гостев, Радио Свобода.
У нас на линии прямого эфира гость Вафа Мирзоевич Гулзаде, известный азербайджанский политолог, чрезвычайный полномочный посол, долгое время работающий в Египте и знающий ситуацию на Ближнем Востоке не понаслышке. Добрый вечер, Вафа Мирзоевич.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос с просьбой сопоставить ситуацию в Ливии и на Южном Кавказе. Вот как события в этой стране могут сказаться на положение государств Южного Кавказа сегодня?
Вы знаете, дело в том, что то, что происходит на Ближнем Востоке, это очень масштабные события. То есть как будто бы Ближний Восток перекраивается. В свое время он стал, так сказать, местом, где господствовали диктаторские режимы, и которые долгое время работали на два фронта. Служили и Соединенным Штатам Америки, служили и Советскому Союзу, нынче имеют связи хорошие с Россией. Но сейчас сценарий меняется. Ближний Восток сейчас перекраивается по-новому. Я не знаю, как это будет сказываться на, так сказать, в нашем регионе. Дело в том, что у нас регион сильно отличается от Ближнего Востока. В нашем регионе господствовала советская власть. И советская власть, наряду с ее общеизвестными негативами, очень многое дала народам, которые были в Советском Союзе. Поэтому мы не так, как говорится, не такие униженные и оскорбленные, как, допустим, ливийский народ, или египетский народ, или другие народы, которые находятся под властью диктаторов по 40 лет, по 30 лет. Азербайджан и другие, это довольно-таки, и другие бывшие советские республики, это продвинутые, развитые, высокообразованным. Конечно, и во всех наших регионах после развала Советского Союза есть внутренние противоречия, есть социальные противоречия, есть все режимы фактически авторитарны. Так? Но как мы будем развиваться? Самостоятельно, либо на нас будут влиять силы, так сказать, из-за рубежа.
Но ливийский сценарий исключен на Южном Кавказе, да? Судя по всему, да, Вафа Мирзоевич?
Как?
Ливийский сценарий в странах Южного Кавказа исключен полностью, вы считаете, да?
Я ливийский сценарий не допускаю. Я не допускаю никакой гражданской войны на Южном Кавказе. Я не думаю, что это может здесь повториться. Могут быть какие-то всплески, есть какие-то недовольства, коррупции. То есть тем же самым, чем недовольны в России, понимаете? Мы с Россией все, хоть мы и разошлись, но пока что все наши, так сказать, отличительные черты общие. Все ваши недостатки – это наши недостатки. Это и коррупция, это и социальная несправедливость, это и сильное обогащение отдельных слоев – и сильное, так сказать, объединение других слоев.
Да, у нас, к сожалению, очень мало времени, Вафа Мирзович. И только один вот вопрос, еще один. Скажите, пожалуйста, как вы считаете события на Ближнем Востоке? Они не ситуацию на Кавказе как бы не отодвинут на вот периферию интересов Запада, мирового сообщества?
Вы знаете, я считаю, что Соединенные Штаты Америки являются сейчас мировым лидером. И ее идеология, это идеология демократии, она, в принципе, близка всем народам. И народам Кавказа, и народам России, и народам Ближнего Востока. И на этом Соединенные Штаты Америки могут строить свою политику и получать большие дивиденды. Я думаю, что она это и делает.
То есть вы считаете, что Запад мирового сообщества не забудет о Кавказе, да? Даже несмотря на то, что на передний план сегодня выходит Ближний Восток.
Запад проводит политику опоры не на режимы, которые сам ставил. Допустим, Хосни Мубарака Запад длительное время поддерживал. Так? Хоть Каддафи Запад не поддерживал, Каддафи вообще личность из ряда вон выходящая. Но Хосни Мубарак-то был в доску свой. Но дело в том, что сейчас, после прихода Барака Обамы, решено, чтобы делать ставку на народы, которым позволят построить такие, так сказать, государства, которые будут в русле западной идеологии. Вот я думаю, что вот такая тенденция будет наблюдаться в будущем.
Спасибо, Вафа Мирзович. У нас на линии прямого эфира из Баку был известный азербайджанский политолог, чрезвычайный полномочный посол, работающий долгое время в Египте, Вафа Мирзович Гулузаде.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Гале состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Участники встречи обсудили несколько вопросов, после чего абхазская сторона устроила проводы Ханс Йогарду Хаберу. В ближайшее время он покинет пост главы миссии европейских наблюдателей в Грузии, и на сегодняшней гальской встрече Хабер последний раз выступил в роли посредника между сторонами. О деталях сегодняшней встречи расскажет Олеся Вартанян.
В те минуты, когда в Гале начиналась очередная встреча, грузинская МВД распространила информацию о раскрытии заказного убийства бывшего главы зугдетского спецназа Дмитрия Курдзадзе. Среди подозреваемых несколько жителей Абхазии, поэтому грузинская делегация решила поднять эту тему на сегодняшних переговорах в Гале. Курдзадзе погиб почти год назад, когда его служебная машина была взорвана в Батуми. Грузинская МВД распространила видеозапись показаний одного из главных исполнителей убийства, жителя гальского района Тимура Будбая. Из его показаний следует, что убийство ему заказали двое русских. По информации МВД, они являются сотрудниками ГРУ России. Посредниками между Будбая и заказчиками были участник грузино-абхазской войны Вальмер Будба и депутат парламента де-факто Абхазии от Гальского района Вячеслав Вардания. Первая встреча заказчиков с исполнителями состоялась почти за год до самого убийства.
Ко мне пришел Вальмер Будба и сказал, что со мной хотят встретиться серьезные люди. У них ко мне какое-то дело. Он организовал встречу с двумя русскими, Стасом и Ромой. Их фамилии я не знаю. Они были в гражданской форме, и они не стали мне объяснять, кто они такие. Во время разговора они объяснили, что ищут одного человека. Они передали фотографию того человека, которого надо было найти. В марте 2010-го, во время нашей третьей встречи, русские передали мне взрывчатку. И там же провели со мной инструктаж, как я должен был привести ее в действие.
Будбая признается, что за убийство Курдзадзе ему и пяти другим исполнителям заплатили около 50 тысяч долларов. Глава абхазской делегации на Гальском встречах Руслан Кишмари говорит, что обвинения грузинской стороны ему непонятны. Он не верит, что к убийству в Батуми могут быть причастны жители Абхазии. Со своей стороны, сухумская делегация продолжает требовать разъяснений по поводу ареста другого жителя гальского района Мираба Кулбая. Он также известен под псевдонимом Кочоя. Его обвиняют в организации и исполнении серии взрывов в Тбилиси и нескольких регионах Грузии. Грузинская МВД сообщила об аресте Кулбая около месяца назад. Сухумские власти заявляют, что для ареста Кулбая грузинская грузинский спецназ проник на территорию Гальского района. В Тбилиси же эту версию не подтверждают, но и не опровергают. Чтобы доказать свою правоту, де-факто власти предложили миссии европейских наблюдателей провести независимое расследование. Сухуми готов допустить наблюдателей в несколько грузинских сел, расположенных у административной границы, чтобы те смогли самостоятельно допросить свидетелей спецоперации грузинского МВД. На это предложение Сухуми миссия сегодня не дала окончательного ответа, рассказывает представитель сухумской делегации на переговорах в Гали Лана Агрба.
Мониторинговой миссии было предложено выехать на место совершения этого диверсионного акта. Но дело в том, что мониторинговая миссия, ссылаясь на свой мандат, якобы не позволяющий ей вести расследование, в общем, довольно, так скажем, пассивно отнеслась к данному предложению абхазских сторон.
Сегодняшняя встреча в Гале стала последней для одного из сопредседателей Ханс-Йорк Хабера. В ближайшие дни он официально покинет свой пост главы миссии европейских наблюдателей, чтобы стать командующим гражданских операций ЕС. По этому поводу после окончания официальной встречи в Гале сухумская делегация устроила Хаберу проводы. Застолье, на котором присутствовали представители всех сторон, продлилось почти 3 часа. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня 3 грузинские партии объединились в единый политический блок «Народный форум». На темы работал мой коллега Беслан Кмузов.
Лидер «Народного форума» Каха Шартава считает, что объединение 3 партий стало логическим шагом.
Мы всегда были сторонниками активных консультаций, консолидации, координации между оппозиционными партиями. После того, как мы несколько раз озвучили это наше отношение и нашу идею, партия «Союз традиционалистов» и «Женская партия Грузии», которая нам поможет отрегулировать гендерный баланс в политике, пришли со встречным предложением объединить наши усилия и сформировать политический блок под названием «Национальный форум»,
говорит Шартава. Лидер женской партии Гугули Маградзе считает необходимым свести к минимуму опасности политических и социальных потрясений в Грузии. Этому, по ее мнению, будет способствовать объединение оппозиционных организаций, готовых взять на себя ответственность перед гражданами страны.
Мы сделали первый шаг. Несмотря ни на амбиции, мы создали блок наименование «Национальный форум», потому что считаем, что это уже такой политический бренд, которого знает население.
Лидер Союза традиционалистов Акакия Асатиани создание блока увязывает с необходимостью выдвижения четких политических целей.
Нас сделала необходимость в оппозиции очень сплоченной силы. Позапрошлом году мы в движении 3 месяца 100 тысяч человек вышли один раз стадион заполнен. Каждый день приходило по 10-12 тысяч человек. Не было ни организации, не было конкретности. Уйди, Саакашвили, это не политический блок. А ушел бы. А потом? Надо же думать, а что будет потом?
Все 3 партии, вошедшие в блок, имеют либеральную экономическую платформу. Об этом говорит лидер Народного форума Каха Шартава.
Отношение к экономическим вопросам и социальным, политическим вопросам у нас у каждой из этих партий классически правые. Мы будем придерживаться этой ориентации, хотя социальные проблемы в стране иногда вынуждают политиков правой ориентации выступать с левосторонними, так сказать, лозунгами, инициативами.
Политолог Ромас Акварлидзе считает, что новое объединение вряд ли что-то изменит в политическом раскладе. В частности, как отмечает эксперт, Народный форум всегда отличался активностью и в течение позапрошлого года был самой популярной оппозиционной партией, в то время как традиционалисты и женская партия вели себя инертно. Ближайший результат, на который нацелен Народный форум, добиться улучшения избирательного законодательства Грузии в составе рабочей группы, в которой принимают участие еще 7 оппозиционных партий. Завтра состоится очередной раунд переговоров между правящей партией «Единое национальное движение» и оппозиционерами. Смогут ли новые партии сделать аргументы оппозиции более весомыми, станет ясно уже завтра. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тбилисскую тему. В то время как часть неправительственных организаций призывают власти города сохранить исторический облик столицы Грузии, другая часть НПО критикует мэрию за новострой. Сегодня ассоциация «Нет некачественному строительству» направила открытое письмо мэру Тбилиси. В нем говорится, что при строительстве не соблюдаются стандарты технической безопасности, и из-за этого большинство новых высотных зданий в столице находится в аварийном состоянии. На теме работала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В Тбилиси нет нужды специально заниматься поисками нового дома. Новые здания растут как грибы после дождя. Часто можно увидеть во дворе новостройки, как рядом с детской площадкой, на которой резвится детвора, полным ходом возводится новый корпус. Но за современными фасадами, возможно, скрываются серьезные проблемы. По утверждению представителей ассоциации, нет некачественному строительству, большинство новостроек не отвечает минимальным требованиям качества и безопасности. Глава ассоциации Манучар Мачаидзе говорит, что в течение последних 20 лет в столице при армировании строящихся зданий использовались ржавая арматура и бетон низкого качества. По его словам, сегодня отсутствуют необходимые службы надзора, которые могли бы воспрепятствовать произволу строительных компаний.
Технический надзор Грузии мертв. Весь Тбилиси построен шабашниками. Состояние новостроек катастрофическое. Не соблюдены нормы сейсмоустойчивости, прочности и надежности. Из-за некачественных стройматериалов здания и без землетрясений разрушаются, появляются трещины. И таких зданий будет все больше.
Говорит Мачаидзе, бывший глава технадзора. Ассоциация, которая объединяет опытных инженеров и техников, в 2004 году изучила состояние 40 объектов. Результаты самые неутешительные. Жильцы новых высотных зданий на проспекте Чавчавадзе, с которыми я поговорила, не сталкивались с проблемами. Марина Мамулашвили уже 7 лет живет в новостройке.
Нормальный дом. Я не очень разбираюсь в этих вещах. Мой муж вел переговоры со строителями. Никаких проблем не замечала. Говорят, что наш корпус прочный.
Еще большим оптимистом оказалась живущая по соседству Лаура Тавадзе.
Мне, например, построили потрясающий дом. 5 лет строили. Рассчитано 9-бальное землетрясение. И когда привозили строительные материалы, всегда приводили комиссию и проверяли.
В основном дома в Тбилиси строятся с расчетом на 8-бальное землетрясение, говорит заместитель главы городской службы надзора Малхаз Муджеришвили. По его словам, ни один проект не может быть утвержден, если в него не заложены все обязательные стандарты.
Когда начинается стройка, наша служба надзора подключается к этому процессу. Мы контролируем, чтобы строительство велось по утвержденному проекту.
Утверждает Малхаз Муджеришвили. Служба надзора и строительные компании руководствуются законом 2009 года о контроле технической опасности. Нарушители ожидают санкции. Но, как выясняется, никто не ведет постоянного наблюдения за ходом строительства. Качество строительных материалов контролируют сами производители и строительные компании. Представитель строительной компании Арси Теймураз Мекреладзе уверяет, что такой порядок наиболее оптимален.
Качество бетона и арматуры проверяется в лаборатории. Все это документально фиксируется. Когда здание сдается, документы передаются городской службе. Важно не только сдать здание в эксплуатацию, но и поддержать имидж строительной организации. Ведь компания остается ответственной за качество, сколько бы лет ни прошло.
Однако на вопросы, может ли компания удешевить строительство, использовать некачественные материалы и технологии, и есть ли примеры недобросовестной работы, нам так и не ответили. В 2009 году одна из студий телекомпании «Рустави-2» обрушилась, погибли 2 участника шоу. Следователи установили, что пристройка к зданию была спроектирована неверно. Виновным признали только прораба, которого в результате процессуальной сделки освободили из зала суда. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А я напомню, что все звуковые и текстовые материалы вы можете отыскать на нашем сайте по адресу www.ekokavkaza.com. Здесь есть функция прямого эфира и архив, в котором вы можете найти все материалы «Эхо Кавказа», вышедшие в эфир, начиная с 2 ноября 2009 года. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 29 минут. Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы. В Кабардино-Балкарии продолжается контртеррористическая операция.
О том, что в республике действуют премиальные расценки за убитых боевиков, официально нигде не объявлено. Но полицейские не скрывают этого в частных беседах.
Прогулку по весеннему Сухуми совершил наш корреспондент.
Это не вода, это канализация, которую вот здесь пропускают. Здесь столько детей живут на нашей улице. Приходят, вон вставляют свои галоши и идут дальше в школу.
В завершении программы мировые новости культуры и общественной жизни.
По этим незамысловатым предметам визуальной пропаганды можно легко понять, какие социальные проблемы волновали французов в течение последнего столетия.
А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит Любовь Баматова.
Посол Франции в Грузии Ирек Фурнье выступил с резкой критикой грузинских властей из-за отсутствия в стране свободы СМИ и нежелания или неспособности властей развивать демократические институты. Как передает корреспондент Радио Свобода, беспрецедентная критика политики власти Грузии со стороны посла Франции прозвучала в ходе презентации доклада «Открытое общество Грузия» о положении с правами человека. В частности, господин Фурнье выразил возмущение тем, что СМИ в Грузии находятся под жестким прессом. Власти противодействуют созданию профсоюзов для защиты социальных прав граждан, а несовершеннолетних арестовывают за кражу авторучки стоимостью в $5. Мне кажется, речь идет о необольшевистской стране. Европа будет вынуждена изменить свою политику в отношении Грузии, подытожил Ирек Фурнье. Заявление посла Франции перекликается с недавним демаршем посла США в Грузии Джона Басса, который также резко критиковал грузинские власти за нежелание или неспособность развивать демократические институты. Президент парламентской ассамблеи НАТО Карл Ламмерс после встречи с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Гигой Бакирией в Тбилиси выразил поддержку демократическим процессам в стране и процессу ее интеграции в альянс. Ламмерс также встретился с председателем парламента Давидом Бакрадзе, премьер-министром Николасом Гелаури и вице-премьером, государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе. Вечером он встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, передает новости Грузия. «Я приехал сюда, чтобы еще раз выразить поддержку демократическим процессам в Грузии», заявил Ламмерс, отметив, что Грузия вносит большой вклад в миротворческую миссию в Афганистане. С наступлением сезона паводков в Южной Осетии возросла угроза прорыва Занкарского водохранилища. Как сообщил глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, водохранилище находится в критической ситуации и нуждается в срочном капитальном ремонте. По его словам, плотина в течение долгого времени эксплуатировалась в недопустимом режиме, а из-за длительного отсутствия обслуживающего персонала и повреждений механического оборудования сооружения плотины, Занкарское водохранилище оказалось в предаварийном состоянии. Правительством Южной Осетии принято решение о проведении капитального ремонта. Сегодня, 22 марта, в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия прошла очередная встреча в рамках Женевского процесса по превенции напряженности на Южном Кавказе. Во встрече приняли участие грузинская, российская, абхазская стороны, а также представители ООН и Евросоюза. Сегодняшняя встреча стала последней для одного из сопредседателей Ханса Йорга Хабера. В ближайшие дни он официально покинет свой пост главы Европейской миссии наблюдателей, чтобы стать командующим гражданских операций Евросоюза. Три грузинские партии «Национальный форум», «Союз традиционалистов» и «Женская партия» объединились в политический блок.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Продолжаем программу. Ситуация на Северном Кавказе. Около месяца назад в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Предварительные итоги подводит наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
В республике размещены приданные федеральные силы. Официально об их численности не сообщается. Но по утверждению источников из Министерства внутренних дел, в республике расквартировано около 5000 бойцов внутренних войск и ОМОНовцев. Присутствие военных особенно ощущается в горных селениях. Плотные патрули на дорогах, проверка документов, обилие военной техники, говорит врач скорой помощи Мария Мамаева из поселка Эльбрус.
Сегодня был паспортный режим, проверяли в 6 часов утра у нас в Эльбрусе. Ни вверх, никого, ни вниз не пропускали. Там люди стояли, не могли проехать. На 2 недели какой-то дом шерстили. Но так, чтобы кого-то вот так увозили, я не знаю, я не слышала. После 9 обычно никто не ездит, потому что они машины не пропускают. Постоянно на вызов после 9, когда мы поднимаемся, они нас и туда, и обратно проверяют.
В республиканской столице, где также действует режим КТО, присутствие прикомандированных бойцов незаметно, считает житель Нальчика Асхат Мечиев.
Так, чтобы были какие-то наглядные свидетельства того, что в городе есть силовое какое-то усиление, мы не видим. Разве что, может быть, вечером, там, в темное время суток, если идти по городу, можно увидеть в одном-двух местах каких-то сотрудников силовых подразделений, явно не местного вида.
Горнолыжные курорты при Эльбрусе не закрыты, они просто опустели. Покататься на лыжах в режиме КТО отваживаются буквально единицы. Местный туристический бизнес разоряется, говорит инструктор по туризму, предприниматель Тенгиз Макаев.
Мы последние 4 раза выезжали кататься на лыжах в Осетию. Не поверите, сами дожили. С Каргинвод мне звонят коллеги. И говорят, что сейчас уже начали альтернативные поиски новых направлений в обход Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесию, Адыгею. И вот я слышал, сейчас начали Калмыкию изучать. Хотя никогда в жизни в Калмыкию никто не ездил. Там степь, там климат суровый. Но если этот поток туристов, который все эти годы был в Кабмин-Вод, если он в другую сторону пойдет, это просто катастрофический удар по туризму будет.
Силовые структуры с начала проведения контртеррористической операции объявили о ликвидации 7 боевиков исламского подполья. Большинство жителей говорят, что за исключением единичных инцидентов, силовики не проявляют враждебности к местному населению. Многоквартирный дом в Нальчике, где проживает Тенгиз Макаев, подвергся досмотру прикомандированных силовиков.
То есть у них выборочно подъезжают к дому, окружают его. Подъезды по 5 заходят человек, и в каждую квартиру заходят, проверяют паспорта у людей. Не обыск, но досмотр делают.
Те, кого все же коснулась тяжелая рука блюстителей порядка, заявляют о внесудебных расправах и пытках. Так, 16 марта полиция объявила о ликвидации боевика исламского подполья Аслана Емкужева, который по официальной версии готовил покушение на министра строительства Абида Абрекова. При задержании Емкужев открыл стрельбу, но сам был убит встречным огнем полицейских. Тело боевика вернули родным для погребения. Родственники утверждают, что перед убийством Аслана пытали. У покойного переломан нос, выбита челюсть, а тело покрыто ссадинами. О том, что в республике действуют премиальные расценки за убитых боевиков, официально нигде не объявлено. Но полицейские не скрывают этого в частных беседах. По их уверениям, премии варьируются от 1 миллиона рублей за рядового боевика до 15 миллионов рублей за Казбека Таушева, на счету которого несколько громких убийств представителей власти. В целом ситуация в республике производит впечатление затишья перед бурей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Возвращаемся в Грузию. До следующих парламентских выборов осталось чуть больше года. Согласно новой редакции Конституции Грузии, принятой в прошлом октябре, эти выборы самые важные, так как именно парламентское большинство определит, кто будет премьер-министром страны. На тему ближайшего политического будущего Грузии в рубрике «Взгляд из» тбилисский политолог Гия Нодия.
Взгляд из.
Естественно, предположить, что общество и политическая элита живут в ожидании этого события. Но пока о предстоящих выборах говорят мало. Почему? У всех свои причины. Радикалы все еще надеются подвигнуть народ на революцию, на этот раз арабского типа. Или скорее говорят, что надеются. Поэтому упоминать выборы им не полагается. Правящее Объединенное национальное движение, как видимо, принимает будущую победу за данность и не спешит переходить на предвыборный режим. И вообще главный вопрос в другом. Станет ли нынешний президент Михаил Саакашвили в случае победы его партии премьером? Сам он говорит, что пока не решил. 17 марта, объясняя в Вашингтонском Брукингском институте суть конституционных новшеств, Саакашвили подчеркнул, что премьеры, скорее всего, будут меняться чаще, чем президенты. Как это соотносится с его предполагаемым планом занять кресло премьера самому? Парадоксально, но будущие парламентские выборы могут и не внести ясности в этот вопрос. Загвоздка в том, что согласно переходным положениям новой редакции Конституции, избранный парламентом премьер станет могущественной фигурой здесь после того, как истечет второй срок президентства Саакашвили, то есть в конце 2013-го. Но в любом случае, будущие два года станут важной вехой в развитии политической системы Грузии. И кто бы ни занял какое кресло, очень важно, сочтут ли граждане справедливым сам процесс выборов. В том же Брукингсе Саакашвили высказал надежду, что будущие выборы станут самыми чистыми. Но как это сделать? Национальное движение ведет переговоры на эту тему с восьмеркой оппозиционных партий, которые решили поставить на выборы, а не революцию. В октябре восьмерка представила конкретные предложения, среди которых наибольший резонанс пока имела идея раздать гражданам биометрические удостоверения личности с тем, чтобы использовать их данные, в частности отпечатки пальцев, для идентификации избирателей на участках. Это исключит возможность повторного голосования. Власть встретила это предложение без энтузиазма, сославшись на дороговизну и технические сложности. Однако недавно она согласилась провести такой эксперимент в Тбилиси, где живет около четверти всех избирателей. Другие предложения касаются введения системы региональных списков, замены одномандатных округов, правил определения состава Центра избиркома, состава апелляционных комиссий для рассмотрения связанных с выборами исков и так далее. Можно предположить, что правящая партия примет часть предложений оппозиции, но последняя останется недовольной. Однако в хотя бы относительном успехе заинтересованы обе стороны. Правящей партии нужно продемонстрировать, что она открыта для сотрудничества с оппозицией. Умеренной оппозиции нужно показать своим сторонникам, что ориентация на конституционные методы действительно перспективнее, чем все новые попытки устроить революцию. Но сами по себе правовые нововведения вряд ли изменят ситуацию в корне. Причиной того, почему большая часть населения Грузии все еще не доверяет институту выборов, скорее всего, кроется в чем-то другом, чем избирательный кодекс. В чем именно, пока никто толком и конкретно не объяснил.
Взгляд из.
Геннодия в рубрике «Взгляд из». А теперь следующая постоянная рубрика «Голоса». В Абхазии продолжается обсуждение неофициального предложения России по демаркации де-факто границы по реке Псоу. Должна ли самопровозглашенная республика отдать России 16 тысяч гектаров земли в Гагрском районе? Оказывается, жители Сухуми в этом вопросе отнюдь не едины во мнении. Это выяснил наш корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса. В конце февраля в парламент Абхазии российская сторона прислала вариант демаркации российско-абхазской границы, согласно которому Россия отойдет 16 тысяч гектаров в Гагрском районе. Это неофициальный документ
Абхазии. 16 тысяч гектаров, да?
Да. Вот данный вопрос, я считаю, должен быть гласным, должен обсуждаться в СМИ очень тщательно, подробно. То есть этот вопрос нельзя решать в течение там одного-двух дней и так далее. А что касается юридической стороны дела, то здесь, наверное, возникнут вопросы о частной собственности людей, которые проживают на этой территории, с нашими местными жителями, потому что у нас этот вопрос еще и ментальность здесь определенная сказывается, потому что там у них кладбище фамильное. Даже если компенсируют стоимость недвижимости, расположенной на этом земельном участке, то как они компенсируют как бы утрату вот этого всего? И очень спорный вопрос. Нужно обязательно создавать рабочую группу при участии юристов, политологов. Таида.
Я считаю, что Республика Абхазия должна остаться в тех же границах, которых была, и никаких не 160, а 16 квадратных метров не должно отходить ни России, ни какому-то другому государству. На это есть у нас все органы, есть какая-то комиссия, насколько я знаю. Я думаю, что они отстоят все права граждан Абхазии и Республики Абхазии в этом вопросе. Астик.
Они столько для нас делают. Стоит, нужно отдать. Нужно что-то отдавать, чтобы что-то и получать. Венера.
Есть исторически сложившаяся граница, его никто не может нарушить. А если нарушили, тогда вот это зачем положили голову свою? Я в том числе. Антон.
Но если мы будем по кусочку давать, там чуть-чуть дадим, там чуть-чуть дадим, я не знаю, что-то Абхазия останется. Может, имеет смысл сдать в аренду в мировой практике на 25 лет, на 49 лет. Может, это даже какую-то прибыль нам принесет. Но народу останется что-нибудь? Вот мне интересно знать. Или это просто опять поделится там в кулуарах нашего правительства света?
Хотелось бы узнать ваше мнение. Слышали вы об этом и как вы к этому относитесь?
А где это было вообще напечатано?
Пока еще неофициальный документ поступил в наш парламент.
Я считаю о том, что это обязательно должно быть афишировано. Должно быть в печати, в радио. Потом, когда мы узнаем, свое мнение, конечно, обязательно выскажем. Но это будет отрицательное мнение, это однозначно.
В России территории мало.
Да, территории мало в России, а нашу вот надо щипнуть, да? Вот.
Я слышал это, о том, что какие-то там сверху, вот это ИБГА, территории, и это очень катастрофическое положение будет в Абхазии, если вот это наше правительство пойдет по этому вопросу.
Само правительство дает пищу для разговора. Он там вот когда-нибудь найдется один умный, видящий о будущем. Вот.
Славик
и Леонид.
Я против того, чтобы какие-то изменения с границей в части той или обратной стороны, конечно, нет. И сторона Псой, сторона Ингури тоже.
Банана.
Пока ничего точно по этому поводу я так не слышал. Все вроде бы слух, я надеюсь. И об этом на серьезном уровне речь не зайдет. Мне, как рядовому гражданину, не столько непонятно, сколько обидно. Не знаю, к чему это приведет. Посмотрим, медаль.
Это же временное, наверное. Это же не на постоянно. Ну, любая страна старается, чтобы свою границу не отдавать всегда за свою границу. Это с одной стороны. А с другой стороны, Россия столько дает Абхазии, что где-то нужно и... Ну, конечно, не отдавать землю. Это в любом случае. А временная аренда, не знаю, вполне вероятно. А то, знаете, здесь так это сейчас. Брать берем, отдавать не даем. Боимся.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте Грузии начались дебаты депутатов с членами правительства. Их открыл премьер-министр Ника Гилаури, который рассказал о стратегии развития страны. Сегодня же в парламенте выступили министр финансов Каха Байндурашвили и министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кабалия. Дебаты будут продолжаться в течение всей этой недели. О том, как прошел первый день дебатов, расскажет моя коллега Нона Суварян.
В первый день так называемой недели министров в парламенте глава правительства Ника Гилаури пришел в законодательный орган вместе со всеми членами кабинета. Открывая парламентские дебаты, премьер-министр представил стратегию развития страны на ближайшие годы. Первой задачей в этом плане из 10 пунктов значится достижение макроэкономической стабильности, в первую очередь путем сдерживания инфляции и стимулирования роста ВВП. Гилаури подчеркнул, что такая стабильность необходима бизнесменам, инвесторам для долгосрочного планирования.
У нашей страны будут вызовы с разных направлений, потому что мы на таком этапе развития. Главное, чтобы у страны был конкретный план действий, хорошо обдуманный и который правительство сможет выполнить.
Частью плана является создание благоприятной инвестиционной среды. Одна из первоочередных задач – решение проблемы отрицательного сальдо торгового баланса, то есть создание условий для роста экспорта национальной продукции. Премьер отметил необходимость развития туризма, что, по его словам, является лучшим средством увеличить приток иностранной валюты. Он также отметил инициативу создания партнерского фонда, в рамках которого государство будет партнером частных инвесторов в инфраструктурных проектах. В стратегический план действий также входят вопросы энергетической безопасности, развития сельского хозяйства, улучшения социальной политики и системы здравоохранения, развития системы образования, а также региональное развитие страны и урбанизация. Премьер-министр Грузии покинул трибуну, не ответив на вопросы, как и подразумевалось форматом. Вопросами засыпали следующего докладчика, министра финансов Каху Байндурашвили. Эти вопросы переросли в дебаты, а затем и в перепалку между членами парламентского большинства и оппозиции. Например, между депутатами Гии Цагариишвили и Вахтангом Балавадзе.
Это может для вас пережеванная тема о $100, но не для пенсионеров. Очень важно, что пенсия будет в $100 и в конце концов будет $100.
Конкретный ответ на вопрос, что именно представляет из себя $100 пенсионный пакет, не дал и министр финансов. Байндурашвили ограничился лишь обещанием.
Батон Агия, в стенах этого парламента вы обязательно станете свидетелем того, что правительство выйдет с инициативой $100 пенсии, просто потому, что это связано с необходимостью внесения поправок в закон.
Еще один вопрос, который неоднократно задавали министру, касался государственного долга. Каха Байндурашвили пояснил, что согласно Маастрихтскому соглашению, долг не должен превышать 60% от ВВП, а в случае с Грузией это 43%, а внешний долг страны составляет 35% от ВВП. Первый день дебата в парламенте продолжался 9 часов. Завтра законодательный орган посетят министры здравоохранения, сельского хозяйства и энергетики. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И еще одна постоянная рубрика «Читаем прессу». Юго-осетинскую прессу читала Агунда Битарова.
Читаем прессу.
«Полковника никто не любит» или «Чем Каддафи хуже Саакашвили» – так называется статья в газете «Южная Осетия», в которой подвергается критике военная операция Североатлантического альянса в Ливии. Газета предполагает, что нанесение авиаударов приведет к гораздо более тяжким последствиям для ливийского народа, чем продолжение силовой акции Каддафи по подавлению мятежников. Проводя параллель между Ливией и Ираком, газета «Южная Осетия» напоминает, что Саддам Хусейн за десятки лет своего правления, цитата, «отправил к проутцам в сотни раз меньше своих граждан, нежели американцы, прибывшие в эту нефтеносную страну с освободительной миссией. Конец цитаты. Газета «Южная Осетия» проводит также параллель между ситуациями в Ливии и Грузии. Если следовать аргументам западной коалиции в пользу нанесения авиаударов по силам Каддафи, то становится непонятной позиция НАТО в отношении Грузии. Тот же Запад осудил в 2008 году действия России по принуждению к миру в отношении Тбилиси. Почему же теперь он сам прибегает к подобной операции? Газета «Южная Осетия» полагает, что Москве необходимо обсудить во влиятельных международных инстанциях двойственную позицию Запада. В том же материале сообщается об открытии уголка информационного центра Альянса в селе Эргнет. Село расположено в непосредственной близости от территории Южной Осетии. Открытие уголка НАТО в селе Эргнет вызвало протест со стороны МИДа России. Газета также не исключает, что территория Грузии используется для транспортировки наркотиков из Афганистана, страны, где размещен натовский контингент. Привожу цитату: «Чем больше уголков НАТО, тем больше тонн афганского героина проходит через Грузию». Конец цитаты. Парламент Северной Осетии на своем пленарном заседании обсудил вопрос о торговом сотрудничестве между Владикавказом и Цхинвалом. Как сообщает информационное агентство «Осинформ», парламентарии подняли проблему беспошлинного провоза большого списка продовольственных товаров через Остинский участок государственной границы. Федеральный законопроект об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации предусматривает существенную самостоятельность в этом вопросе приграничной Северной Осетии. Однако законопроект был принят в середине прошлого года в Госдуме в первом чтении, но дальнейшего продвижения не получил. Североостинские парламентарии решили подготовить в короткие сроки обращение в Государственную Думу России с просьбой ускорить процесс принятия данного закона. В Цхинвале стартовал отборочный тур среди югоостинских школьников 8-го международного детского конкурса Российской Федерации по английскому языку «Good Luck», который пройдет в апреле 2011 года в городе Ногинске. Об этом сообщает информационное агентство РЕС. Отборочный тур конкурса начался в Цхинвале 20 марта. Оценивать уровень подготовки школьников будут преподаватели кафедр иностранных языков Юго-Остинского государственного университета и методисты Института повышения квалификации работников образования. Конкурс проходит в России с 96 года, и ежегодно в нем принимают участие школьники 10-11 лет из разных регионов России, Беларуси, Туркмении, Украины, Южной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Как всегда по вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа» рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В России готовится к изданию сборника эссе лондонского писателя Зиновия Зиника «Эмиграция как литературный прием». А в Великобритании недавно публиковали его же книгу «Похитители истории», основанную на биографии. Читатель найдет в ней глубокий анализ понятия «прошлого». Рассказывает из Лондона Анна Слонян.
Писатель Зиновий Зиник известен русскоязычному читателю прежде всего как автор романов «Лорд и егерь» и «Русская служба». Вышедшая в этом году книга «History Thieves» – «Похитители истории» написана по-английски. Размышления о природе прошлого составляют основу книги Зиника. Автор, в частности, вспоминает о том, как и почему он уехал из СССР в середине 70-х.
Хотя добровольное изгнание из страны Советов без права возвращения означало отрыв от друзей и родственников, от моего родного города, языка, от всего, что составляло мою жизнь, я уехал оттуда, со всем своим прошлым, полностью уместившимся в голове и с личными архивами в чемодане. Я покинул советский Фатерлянд без сожалений, без серьезных травм и без горечи. Москва той поры была для меня самой интересной тюрьмой на свете, но мне хотелось взглянуть и на то, что происходит за воротами этой тюрьмы. Никакой пропагандистской ценности для советских властей я не представлял. Единственным доступным мне способом уехать была эмиграция. С тех пор я написал несколько романов, в которых мне удалось вполне убедительно пояснить, почему люди вроде меня поддались столь безумному стремлению навсегда уехать из собственной страны. Теперь я могу сказать лишь одно. Стремление это оказалось сильнее, чем моя привязанность к месту, где я родился. Я хотел эмигрировать, чтобы испытать на себе, каково это быть никому неизвестным иностранцем. Эмиграция – этот самый важный из шагов, сделанных мною в жизни, стало с моей стороны актом фальсификации прошлого. По крайней мере, так мне в то время казалось.
Книга Зиника охватывает широкий круг тем. От иудаизма и истории создания еврейского государства до английских традиций, некогда увиденных им глазами иностранца и ставших с тех пор частью его собственной жизни. Присутствует в повествовании и Россия, где автор провел детство и юность. Желая продемонстрировать, как фабрикует прошлое, Зиновий Зиник приводит примеры из собственной жизни и мировой культуры. Один из них, об утрате происхождения, связан с соцреализмом в архитектуре. Оказывается, элементы стиля, которые принято считать порождением сталинской эпохи, можно найти в мемориале королевы Виктории у Букингемского дворца в Лондоне. Особое место в книге отведено библейским легендам. Так, историю о первородстве, перешедшем от Исава к Иакову, Зиник называет первым дошедшим до нас примером присвоения чужой личности. Что же на самом деле стоит за понятием «моя история» для отдельно взятого человека? Зиновий Зиник написал книгу, которая будет интересна каждому, кто когда-либо задумывался о собственном происхождении, идентичности, роли прошлого в своей судьбе. По мнению писателя, тут важны не голые записанные в анкете факты, а то, что автор книги называет актом узнавания. Именно способность распознавать те или иные события и лица формирует нашу индивидуальность, позволяет добраться до истинной природы прошлого. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Картинки с выставки. Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Рубрика «Не круглый стол» каждую среду на радио «Эхо Кавказа». А мы переходим к заключительному материалу нашей программы. Материал о Сухуми. С приходом весны в этом городе заметно оживление. В разных микрорайонах города идет весенняя обрезка деревьев и кустарников. В центральной части абхазской столицы появились живые цветы в клумбах. А еще на поверхность всплыли многочисленные коммунальные проблемы. О них нам расскажет наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Хотя погода нас пока совсем не радует, приход весны уже ощущается. В парках вовсю летают бабочки, а пчелы приступили к сезонному сбору нектара. Активность проявляют и бездомные собаки. В последнее время они в прямом смысле наводнили Сухум. Стайками по 5-6 особей шарики бродят по городу и бросаются на прохожих. Нередко встречи с бродягами заканчиваются весьма плачевно для человека. С приближением курортного сезона число покусанных может сильно увеличиться, поэтому проблема требует срочного решения. Нельзя медлить и с прокладкой новых канализационных труб по проспекту Аяйра. Работы были начаты, но до конца не завершены. Теперь прямо посередине проезжей части зияет глубокая траншея, рассказывает местная жительница Лариса Мазлумоглы.
Это не вода, это канализация, которая вот здесь пропускает. Здесь столько детей живут на нашей улице, которые вот по этой грязюке приходят, вон там я живу, у меня дома они оставляют свои галоши и идут дальше в школу.
Еще одна извечная сухумская проблема – это мусор. Проехав по городу, мы обнаружили несколько десятков забитых до краев контейнеров. От местных жителей узнали, что отходы не вывозятся уже неделю. Люди вынуждены бросать свой мусор рядом с баками, вокруг которых образовались стихийные свалки. Такая картина, к сожалению, в Сухуми не редкость. А теперь о позитиве. Повсеместно в городе идет посадка живых цветов. Разноцветные виолы появились перед мэрией, зданием администрации президента и напротив Абхазского драматического театра. Кстати, скоро здесь зацветут и настоящие голландские тюльпаны, говорит Эмма Хашба, агроном-декоратор администрации Сухума.
Работы будут продолжаться. Мы хотим, чтобы наш город был очень красивый, примерным. Мы стараемся и делаем все, что возможно.
К тюльпанам и виолам ближе к лету добавятся петуни с маргаритками. Они будут цвести до глубокой осени. А вот анютины глазки более устойчивые к морозам. Цветоводы обещают, что даже при низких температурах они не перестанут распускаться. Так что и мрачной зимой будет чем любоваться. Другое дело сейчас, когда в городе все только начинает цвести. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всем доброго. До завтра в это же время.